Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз мы приглашаем вас за наш семейный стол с семейным самоваром. В студии у нас Алла Митрофанова.
Очень семейный Александр Ананьев.
И мы немножко сегодня говорим вдос, потому что, сделав прививку, чтобы не заболеть, мы, конечно же, переживаем последствия этой прививки. Но, в общем, советуем всем, конечно же, тоже следить за своим здоровьем и всем, чтобы вот не разболеться, принимайте превентивные меры. Штука очень важная.
Берегите себя.
Да, особенно накануне сезона летних отпусков, и себя, и всех вокруг. И еще мы с Аллой Митрофановой с недавних пор вообще перестали смотреть мультфильмы, даром что она мультфильмы, ну вот, Алла Сергеевна, очень любит. А все потому, что мы читаем подписанные все то, что пишет наш сегодняшний дорогой собеседник, клирик храма 40 севастийских мучеников в Новоспасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Дело в том, что в его аккаунтах в социальных сетях постоянно, практически каждый день, фрагменты из любимых мультфильмов, цитаты героев этих мультфильмов, которыми он блестяще иллюстрирует глубокие, важные, актуальные темы. И на одну из этих тем мы как раз с ним сегодня решили поговорить в программе «Семейный час». Добрый вечер, дорогой отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алла, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Как дела в любимом храме 40 севастийских мучеников?
Ну, слава богу, как вы правильно сказали, сезон отпусков еще грядет. Продолжается у нас и пасхальный период, и поэтому такое радостное весеннее, начало летнее настроение. Многие, я не думал, что мы будем с этого начинать, но действительно многие наши прихожане уже сделали себе прививку от ковида, практически все наши бабушки вернулись к обычному посещению храма, но еще не уехали на дачу. Я думаю, через некоторое время народу станет поменьше, а сейчас, в общем, наслаждаемся, как в доковидные времена, полным храмом, радостью общения, радостью молитвы, совместного причастия.
Как я уже заметил, в ваших социальных сетях, в вашем аккаунте то и дело появляются цитаты из любимых мультфильмов. И не так давно мы с Алечкой улыбались, читая вашу публикацию с цитатой из мультфильма «Король лев», где Симба разговаривает с папой и ищет черты отца в своем отражении в воде. «Иногда, мельком взглянув на свое отражение в зеркале, — пишете вы, — я вздрагиваю от того, что оттуда на меня смотрит мой папа». И вот дальше та самая цитата. «Смотри внимательнее, он живет в тебе». Отец. «Живут ли в нас наши родители?» Так называлась ваша публикация. И, конечно же, все те, кто вас читают, написали «да» и много восклицательных знаков. И мы сегодня решили с Алечкой поговорить о том, почему мы похожи на своих родителей. Как быть таким отцом, на которого хочет быть похож сын? Кого мы больше любим, маму или папу?
Ой, ну это очень такой вопрос
провокационный. Да, вопрос провокационный, но я немножко разверну его чуть позже. А начать хочу, с вашего позволения, с общей картины. Многие утверждают, что в настоящее время взаимоотношения между родителями и детьми, ну, мягко говоря, изменилось. Потерялось или, скорее, изменилось понимание того, кто такой отец, каковы его прямые обязанности в семье. В погоне вот за равноправием между мужчинами и женщинами, которое началось еще в 20 веке, а в 21-м приобрело, пожалуй, какие-то системные масштабы, вот это вот общество совершенно нивелировало образ отца. Он утратил былой авторитет и уважение, если в общем знаменателе. При этом его роль во многих семьях сведена, если не к нулю, то, по крайней мере, к минимуму функции. И вот мы хотим спросить вас, как у священника, как у пастыря, как у сына и как у отца, и как у деда, а действительно ли это так? Действительно ли роль отца, вот начнем с роли отца, так резко и кардинально изменилось?
Ну, вообще, вы так мои регалии семейные перечислили, это действительно, я нахожусь в каком-то состоянии, не побоюсь этого греческого слова, акме, когда я одновременно чувствую себя и сыном, поскольку родители мои еще живы, и дай бог им многих лет жизни, и отцом большого семейства, да еще и дедом уже тоже весьма многочисленных внуков. Разве что внуком сам я еще не являюсь. Это уже не первое десятилетие, как мои бабушки и дедушки отошли в мир иной. Но, вы знаете, отвечая на ваш вопрос, что вот сразу хочется сказать. Дело в том, что действительно в течение тысячелетий положение отца было совершенно иное, чем сейчас. Вот чтобы я даже сейчас не про прошлое скажу, а про современность. Представьте себе, что командир в армии, отношение к командиру в армии и отношения с ним выстраивались бы так, как это хочется солдатам, как это хочется подчиненным, если бы отношения там строились на личном авторитете, а не на воинском уставе, принудиловке и системе там поощрений жестких и наказаний. Вот что если бы каждому командиру, понятно, что все равно подчиненные, например, если мы берем низшее звено, там, допустим, солдаты и младший офицер, понятно, что отношение и авторитет реальный зависит от личных качеств этого офицера. И солдаты могут там не любить его, там, подшучивать над ним, или наоборот, всячески его почитать, уважать, быть счастливыми, что у них вот такой вот командир. Но при этом все равно воинская дисциплина строится на том, что командир всегда прав, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак и так далее. Все это уже в всякие, так сказать, в поговорки и пословицы, в народный фольклор вошедшие, так сказать, правила отношений, которые называются на научном языке словом «административный протокол». Общение. То есть вот виды общения можно назвать таким умным научным словом протокол общения. И вот как в армии в течение действительно веков административный или военный протокол сохранялся, поддерживался и продолжает поддерживаться, так он поддерживался и в семье. Это был такой жесткий способ выживания, отработанный веками, тысячелетиями, поддерживаемый обществом, конкретной общиной, государством, сословными какими-то правилами, представлениями, действительно жесткими мерами наказания или поощрения. И вот уже больше, чем, там, наверное, 100 лет, ну или вот где-то примерно вот цифры такого примерно уровня, когда этот административный протокол, по сути дела, оказался разрушен. Когда родителей и детей не связывают практически административные отношения. Я сейчас не имею в виду детей дошкольного возраста или младшего или среднего школьного возраста. А когда действительно отношения детей надо заслуживать. И здесь оказывается, что это не так просто. Это не такой нелинейный вариант. Здесь нельзя просто там наорать, заставить, сослаться на авторитет, как это было принято в веках. Да? То есть, например, если раньше отец очень много чего мог по отношению к своим детям, ну или, например, по отношению к своей жене. Ну, как бы возникает какой-то конфликт, там, начинает жена как-то что-нибудь хвостом вертеть. Ну, можно ее выпороть в субботу, там, или как уже это, в мемы вошло, об колено сломать. Вот. А сейчас это невозможно, на мой взгляд, слава богу. Вот. И то же самое в общем в отношении, по крайней мере, взрослых детей, начиная с там, позднего переходного возраста, там, с возраста там, 16, наверное, по моим наблюдениям, лет, ну и далее. То все это уже не так просто. Авторитет должен быть реальным. Авторитет должен быть не внешним, не функциональным, так называемым. Да? Ну, это как вот в наших в священнических титулах. Да? Вот, святейший патриарх. Вот если бы вы ко мне обращались официально, вы должны были сказать: «Ваше высокопреподобие, там, дорогой отец Максим». Но это мое функциональное наименование. Да? Насколько я на самом деле преподобный? Вот. Это же уже... Так вот, вот эти все внешние вещи, да, то есть, они важные на самом деле, но они ушли. Их сейчас в семейной жизни практически нет. Я исключаю, конечно, там Кавказ, Среднюю Азию или там какие-то другие регионы и народы, живущие пока что по традиционным ценностям. Вот. Я уверен, что в ближайшие десятилетия, не знаю, к счастью или к сожалению, и там это уйдет. это неизбежный процесс, но вот так.
Я хочу вас уточнить. Я правильно вас услышал? Вы утверждаете, что это к лучшему, что вот этот административный, что вот это административное официальное отношение к родителям, оно ушло. Потому что мне-то казалось, что это очень плохо, что мы, образно говоря, перестали обращаться к родителям на «вы». Ведь в 19 веке еще, да, было принято, ведь папенька, вы там, и уважать его на каком-то официальном уровне.
Ну, например, на Украине это принято до сих пор, и в западно-русских областях это принято до сих пор, обращаться к родителям на «вы».
Ну, это же замечательно. Это же замечательно.
Не знаю насчет обращения на «вы», не
к
знаю.
К Богу мы обращаемся на «ты».
Да, это сложный вопрос, в этом есть свои плюсы. Вот при этом я на самом деле не против, все-таки, вы не подумайте, что я против внешнего почитания. Все-таки «чти отца с матерью» – это заповедь Божия, данная на все времена. Но слово «чтить» – это значит действительно почтительно относиться, да, то есть… Там, сажать на лучшее место, предлагать лучший кусок. Если в нашей среде принято обращаться на «вы», обращаться на «вы». Но это все-таки про внешние формы. Почитание – это про внешнее. Это не про глубину отношений.
А почитание или уважение, может быть, более свежее слово в нашем языке, отображающее по сути то же самое, хотя у каждого из этих слов есть, безусловно, свои оттенки. Уважение, я вот задумалась, каково происхождение этого слова, поняла, что, наверное, слово «важный» и слово «уважение», они однокоренные. Я, конечно, не лингвист и анализа не проводила, там сложная этимология у слова «уважение». И тем не менее, уважать – это действительно признавать важность.
Надо спросить у отца Николая Важнова. Он наверняка знает, что значит корень в его фамилии, да.
Наверняка. Так вот, уважать, признавать важность человека в твоей жизни, я думаю, что с этим вряд ли кто-то будет спорить. Признавать важность. С одной стороны, родители для нас – это константа нашей жизни. Как ни крути, мы наполовину по генетике своей мама и папа. Да, вот наполовину мама, наполовину папа. У нас гены и мамы, и папы есть, при том, что мы совершенно отдельная личность, каждый из нас, не повторяющая как копия своих родителей. И, по большому счету, один этот факт уже должен быть весомым аргументом в пользу того, что родители в нашей жизни, безусловно, важны. Как так получается, что вот действительно сейчас есть семьи, где трещина проходит между родителями и детьми, и вот этого факта важности в твоей жизни как будто бы, я не знаю, не существует, что ли?
Мы говорим о взрослых детях,
это
да?
О взрослых, да, конечно. Ну, те, кто там, допустим, уже там старше 16-17 лет, зачастую, когда человек заканчивает какое-то свое такое основное формирование, там, к 25, например, годам, бывает так, что он старается дистанцироваться от родителей. Что происходит?
Можно я буду упрощать? Сейчас, да, я обычно усложняю, когда говорю, что все не так просто, как это кажется на первый взгляд, а сейчас я попробую упростить, понимая, что на самом деле все сложнее, но вот такое как бы ядро выделю для понимания. Дело в том, что в норме правильно как бы отношения родителей и детей строятся таким образом, что в детстве, в младенчестве дети получают достаточно любви и заботы, столько, сколько нужно им. В переходном возрасте они проходят стадию такого бунтарского противопоставления и отделения, и к вот тому самому возрасту, о котором вы сказали, там, годам к 25, у кого-то раньше, там, к 20, у кого-то чуть позже, к 30, но вот это вот десятилетие, оно на это как раз и отведено, от 20 до 30 лет возраста, происходит то, что всякие умные мужи и жены называют словом «сепарация». То есть происходит правильная сепарация, когда остается уважение, остается признание, остается любовь, но при этом уже полностью и в совершенстве признается право другого человека, своего ребенка или, наоборот, своих родителей, это взаимный процесс, что очень важно, жить, мыслить, чувствовать так, как они сами считают нужным. То есть, вот, а если эта сепарация не происходит по той или иной причине, хотя бы у одного из участников этих отношений, например, у родителей или у ребенка, когда продолжают развиваться вот такие созависимые отношения, когда есть какие-то обиды, когда есть взаимные претензии, когда есть куча всяких там осложняющих обстоятельств, когда это отделение или сепарация не происходит, тогда отношения продолжают развиваться, в общем, в плохом ключе. С взаимной кучей претензий. А для правильной сепарации много чего нужно. Нужно, чтобы ребенок встал на ноги. Нужно, чтобы он реально в какой-то момент и отдельно жить начал. Чтобы у него появились свои источники существования. Чтобы он действительно имел право на свое собственное мнение и так далее. А этого тоже часто не происходит. То есть это на самые разные причины может быть завязано.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы говорим об отцах и детях с клириком храма 40 севастийских мучеников в Новоспасской Слободе в Москве с протоиереем Максимом Первозванским. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев. И вот один из вопросов, на который обязательно нужно найти ответ, чтобы максимально полно раскрыть эту тему, вот этот вопрос сформулировала как раз Алечка. Можно ли любить родителей и при этом не хотеть быть на них похожими?
Да, по-моему, запросто. Мне кажется, это совершенно нормально.
А разве это не нарушение каких-то заложенных в нас природой механизмов? Ведь мы же, как мне кажется, этого не выбираем. Мы рождаемся уже изначально похожими на своих родителей.
С возрастом
хочу,
еще больше становимся похожими.
Вот если я хочу, вот, я все равно похож на своего отца. И это здорово. Я узнаю его в каких-то своих поступках. Я узнаю его в каких-то привычках. Я узнаю его в каких-то словах. И у меня нету какого-то оценочного суждения ко всему этому. Я просто вижу своего отца, и я счастлив, что вот в этом вот я он. И это круто, это замечательно. А если же ты... Ну, это как, знаете, там у тебя есть левая рука и правая рука. И вот левой рукой ты в общем и целом довольный, а правая тебе не нравится. Вот не нравится. Ну, это же уже болезнь. Разве вот с этими чертами похожести на своих родителей не то же самое?
Ну, мне кажется, здесь еще много что зависит от возраста. И не случайно я спросил вас, о каком возрасте мы все-таки говорим. И если, например, в период подростковый, условно говоря, там 13-20. Ну, я специально расширил это, не беря какие-то уж совсем общепринятые рамки. У ребенка есть желание конкретно, любого ребенка, практически независимо от того, какие у него отношения с родителями, быть на родителя непохожим. Не в смысле прям непохожим, но он хочет найти себя. А как вот он может найти себя? Он ведь должен от кого-то оттолкнуться. Это всегда поиск себя, это отношение с другим. Это противопоставление себя и другого. Конечно, это происходит и где-то в школе, конечно, это происходит в каких-то группах с какими-то сверстниками, но в первую очередь это происходит в семье. То есть ребенок отталкивается от родителей, поэтому столько претензий к родителям, столько нежелания быть такими, как они. Он как бы переоценивает, это важный очень период, это правильно на самом деле. Он пересматривает и критическим взором оценивает и свои семейные традиции, привычки, и конкретно своего отца, там, свою мать. Там вообще, между прочим, очень серьезная разница и не только в отношении там, отец-сын или мать-дочь, а именно отец-дочь или мать-сын. Они тоже свою очень важную роль играют, и вот здесь такой бунт подростковый, не случайный термин даже этот общеизвестный всем существует, вот этот бунт против родителей. Хотя при этом, конечно, если родитель является авторитетом для ребенка, то многие вещи, интересы и устремления дети подсознательно, не то что прям специально, а подсознательно списывают и срисовывают у своих родителей. Потом, естественно, это проявляется и потом, по жизни, и в манере улыбаться, и в каких-то, вы правильно говорите, в каких-то привычках, еще в чем-то. Ну, потому что, с одной стороны, это действительно генетика, это раз, ну и потом все-таки там 20 или сколько-то лет совместной жизни, как бы ребенок, даже еще раньше возьмем, произошло зачатие, вот уже человек, он еще в чреве своей мамочки находится. Это что такое? Это, с одной стороны, мы говорим, что это человеческая личность уже, а с другой стороны, мы говорим, что это возможность. Это еще то, что должно будет раскрыться. И раскрываться оно может по-разному. И вот, допустим, возраст уже 20-30 – это новый поиск себя уже в позитиве. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Институт закончил один, или там перед институтом где-то поработал, поучился, потом специальность поменял. Даже не все ведь и в брак въезжают сразу с первым же своим, с первой девушкой или юношей, так сказать, с которым ты в кино сходил, да? То есть это какой-то поиск и спутника жизни происходит, и поиск себя самого. И здесь как бы родители отходят на второй план. А вот потом, когда ты себя уже нашел, когда ты, если это то, о чем я говорил, сепарация произошла хорошо и правильно, ты вновь оглядываешься на своих родителей, и тогда уже взгляд на них, он наполняется новыми чувствами и новой любовью.
Отец Максим, если позволите, уточняющий такой момент, очень важный. Мы сейчас говорим об идеальной ситуации. Нам, вот, слава богу, у нас такие родители, мы очень хотим быть на них похожими. Я с возрастом замечаю, что становлюсь все больше своими повадками, выражением лица, движениями похожи на маму. Саше это очень нравится, потому что он восхищается моей мамой. Я тоже, я его очень понимаю. Ну, в общем, все хорошо и замечательно. Вот представим себе ситуацию, когда между родителями и детьми конфликт. И смотрит человек на себя в зеркало, узнает в себе маму или папу, какой-то, я не знаю, там полуоборотом головы, в улыбке узнает или в каком-то жесте, и начинает себя за это ненавидеть. Потому что ему хочется изо всех сил вот эту часть выкинуть из себя, чтобы быть, ну, как можно больше не похожим, не таким, как они. То есть, вот знаете, такое становление от противного, да, как есть доказательства от противного, вот это становление такое от противного. Ну, по большому счету, это серьезнейшая сложность в жизни человека, потому что, как ни крути, но он состоит из папы и мамы. И получается, он половину себя таким образом выкидывает из жизни. От чего это происходит? Вот, и понятно, что есть пятая заповедь – «Чти отца и мать», в которой не сказано, какими они должны быть, чтобы мы их чтили. Как вот в этих ситуациях быть, да?
Но вы уже не первый раз говорите, что мы там наполовину состоим, и когда мы там что-то такое, мы вот отказываемся от самих себя. Это все-таки не совсем так. Смотрите, вообще, если, опять-таки, вот это разделение произошло правильно, то трезвое отношение, я сейчас я понял ваш вопрос, я немножко с более простой все-таки ситуации зайду, а потом тогда, чтобы понять уже сложную. Даже когда все хорошо, это вовсе не значит, что нам очень хочется быть похожим на своих родителей, и это очень нас радует. Мне очень многие черты, я надеюсь, что сейчас это не прозвучит каким-то хамством с моей стороны, но многие черты в поведении, в каких-то реакциях, в отношении к жизни моего отца не нравились, но это не носило характер претензий или желания там, не быть таким. Ну, просто я видел, поскольку мы все-таки вместе столько лет прожили и общаемся, мне не нравились какие-то черты его характера. Это совершенно нормально. Это не мешает любви, это не мешает почтения. Это не значит, что я должен в себя вместить его всего, такой, какой он есть. Я как раз должен взять то лучшее, что в нем есть. Это я сейчас специально подчеркиваю. Я говорю про случай, когда какой-то боли, обиды, там, травмы или еще чего-то нету. А есть нормальные, добрые, хорошие отношения. Все равно мы не должны брать у родителей все. Они дети своего времени, у них свои проблемы, они сформировались в ответ на свои вызовы, у них свои решения какие-то были, и это очень может быть, что нам это не нравится. И это совершенно нормально. Знаете, как, например, вот у меня, как у многодетного отца, сформировался своего рода синдром блокадника. Я, конечно, в блокаду не жил, но представьте себе, когда у меня в 90-е годы У меня первый ребенок родился в 92-м году, а к концу 90-х у меня их было 7. И вот, то есть, вот за эти 10 лет у меня родилось 7 детей. И еще оставшиеся 2, они родились уже в эти самые, в нулевые. Так вот, годы-то были тяжкие. И жилья у нас своего не было. И что мы ели, где мы жили, это, в общем, об этом книжки можно писать. Хотя, конечно, Господь никогда нас не оставлял. И поэтому как бы все в дом. Вот что у меня, что у супруги, все в дом. Я гвоздика не выкину, понимаете? Какую-то там вещь, там рубашки, носочки, там детские или взрослые, еще какие-то. Ну вот я это вижу в себе. Это самый натуральный синдром блокадника. И, естественно, мои дети, которые сейчас уже, собственно, выросли и повзрослели не только в нулевые, но уже и в десятые, вот, им это не нравится. Они от этого отталкиваются. Они, наоборот, значит, пытаются жить так. И сейчас вот даже я буквально на днях разговаривал с зятем, и он мне со скорбью рассказал, там, что он выкинул какую-то очень нужную вещь, потому что у него уже вот, вот это вот такое отталкивание тоже уже от своих родителей, тоже, ну, такое, опять, нормальное, любовное, доброе отталкивание, что не надо ничего, не надо ничего собирать, все, что вот тебе сейчас не надо, уже нужно выкидывать. И он какие-то нужные вещи выкинул. То есть уже обратная такая история, когда... Да, ничего про запас. Значит ли это, что у нас с ними на этой почве какой-то там серьезный конфликт? Да вовсе нет, хотя иногда на кухне со взрослыми уже детьми мы там, или там разбирая кладовку, бывает и полыхнет, когда дети говорят, когда вы уже все старье это выкинете. Ну, там, говорим, не можем мы это выкинуть, просто не можем. Вот. То есть это я к тому, что не обязательно мы такие же точно, как они, просто на этом примере. Хуже, когда... Там много боли, когда есть серьезные травмы, когда есть какие-то обиды и претензии, когда действительно родители или жили очень там, как это, с пониженной социальной ответственностью, или наоборот, так сказать, пониженной семейной ответственностью, или слишком много там требовали от детей, или манипулировали своими детьми. И здесь очень важен, вот я снова и снова замыкаюсь как бы на этой точке, на правильной сепарации. На правильном отделении, потому что когда это отделение не происходит, то человек, по сути дела, вынужден метаться между двумя крайностями. Или я полностью принимаю, вот так, как Алла, вы сказали, полностью принимаю своего родителя или своих родителей, вот полностью, и я так должен быть такой же, как они, выполнять все их требования, все их ожидания, и вот полностью соответствовать, или совсем никак. То есть, или все, или ничего. И вот этот человек обычно и мечется между этими двумя. Если уж вот он вырывается из этого все, тогда у него уже ничего. Тогда уже ненависть, тогда уже отторжение. И какой-то золотой середины, или там не обязательно это середина, да, это какое-то положение между полным принятием и, наоборот, полным отторжением. Он его найти не может. И над этим надо работать прямо с профессионалом. Вот к Александру Ткаченко милости просим. Он вам расскажет.
Кстати, да, это тоже излюбленная тема разговоров с замечательным психологом, публицистом, писателем, нашим большим другом Александром Ткаченко, постоянным автором журнала «Фома». К чему может привести непостроенные, не сложившиеся или разрушенные отношения отцов и детей, а также о многом другом, мы поговорим через минуту полезной информации на радио «Вера». Не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».